Уважаемые радиослушатели, программу Иркутского радио продолжает передача «Дневник депутата». У нас в гостях депутат по 21-му избирательному округу Иркутска Юрий Куренев. Юрий Демидович, добрый день.
Здравствуйте.
Вы частый гость в нашей студии, а это о многом говорит. Во-первых, о том, что вам есть что рассказать своим избирателям, о том, что вы ведете активную работу и, ну, действительно, есть что рассказать. Когда бы мы вас не позвали, вы всегда с удовольствием, я думаю, приходите. Мы
да,
с удовольствием
конечно.
Вас принимаем. Почему с удовольствием? Потому что вы не просто активный депутат, вы еще и хороший друг Иркутского радио. Я не устаю это говорить в каждой передаче и благодарить вас за поддержку, которую вы нам оказываете. И от коллектива Иркутского радио, и от всех радиослушателей, которые ждут и верят в то, что оно сохранится.
Спасибо. Спасибо.
Немножко биографии, даже не столько биографии, сколько послужной список. Юрий Демидович Куренев, коренной иркутянин, по основному образованию врач-изобретатель, кандидат медицинских наук, второе высшее образование – юрист, дополнительное образование – Иркутская школа публичной политики, Московская школа политических исследований. В Думе вы с 2000 года, 27-й год,
да.
Правильно? Ну, старожил, сказать... Не знаю, правильно, неправильно, но один из самых опытных депутатов.
Ну, теперь самый. Я могу уже сказать, что самый.
Самый. Это приятно. Избираетесь уже в шестой раз.
Да.
Заместитель председателя Думы, член комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству и комиссии по бюджетной политике. Все правильно?
Все правильно.
Юрий Демидович, 21-й избирательный округ. Давайте расскажем, что это за округ, в какие его границы, в чем его особенности, может быть, сложности, может быть, преимущества, вот характеристику округу.
21-й избирательный округ менял уже неоднократно границы, но с 2014 года он уже такой устоявшийся, можно сказать, округ. Это микрорайон Топкинский, все Радищево и Верхняя Марата, то есть от микрорайона Топкинский до улицы Дежнева, то есть часть так Марата. Вот примерно такие границы.
В чем сложность этого округа, на ваш взгляд?
Сложность в том, что он состоит, прежде всего, ну, грубо так, по территории на 90% из частного сектора, то есть жители, проживающие в индивидуальных жилых домах, и многоквартирные дома, компактно расположены, это микрорайон Топкинский. Естественно, у них разные проблемы, разные вопросы мы решаем, и по-разному они относятся, наверное, к взаимодействию жителей и депутатов. Ну и там действительно это можно же даже легко представить, потому что жители частного сектора больше интересуют дороги, освещение, вывоз мусора и расположение детских городков и спортивных площадок. А там, учитывая, что территория крайне ограниченная, то приходится вместе с жителями нам выискивать, собственно, места, где можно все это расположить. А в Топкинском, например, конечно, там уже мы подтянули уже дороги, благоустройство дворов, хотя сейчас уже пришло время некоторые дворы по-новому ремонтировать. Угу. Ну, понятно, что это происходит износ, и мы в микрорайоне Топкинский, например, построили фонтан, и жители Радища не понимают, а почему у нас нет фонтана. И, конечно, вот это все приходится обсуждать с жителями, потому что, ну, сразу отвечу на вопрос, почему там пока нет, да потому что там нет места, где можно этот фонтан расположить. Это надо какие-то дома сносить. Вот. Ну и, конечно, все же микрорайон Топкинский, там расположено 3 детских садика, общеобразовательная школа, школа искусств. И туда ходят дети с микрорайона Радищева. И, ну, например, детские сады, потому что ближе нигде нет.
Ну, далековато.
А транспортная схема очень плохая. То есть напрямую там нет сообщения. Кстати, мы как раз поставили задачу организовать такой маршрут. Вот только в прошлом году провели ремонт капитальный дорог, соединяющий как раз микрорайон Топкинский и предместье через Радищево Рабочее. Вообще мы хотели бы такой маршрут сделать, чтобы с Топкинского можно было добираться напрямую через Радищево до аэропорта. Но другое дело, что, конечно, эта работа тоже предстоит большая, но самое главное, что мы подготовили дороги для этого и сделали карманы заездные, где можно организовать остановки. Кировки. Поэтому, ну вот как бы вот, моя эта задача объединять как бы районы, несмотря на то, что у них разные вопросы, разные задачи, но тем не менее это единый район, единый округ, и поэтому мы проводим и мероприятия, и различные соревнования, и встречи различные творческие совместно, и поэтому я думаю, что те усилия, которые мы прикладываем, они как бы выравнивают возможности частного сектора, жителей проживающих и микрорайона Топкинский.
Ну вот вы сказали, мы обсуждаем с жителями. Вообще, как часто проходят встречи, какие вот прошли в последнее время и что на них обсуждалось?
Ну, есть несколько площадок или способов, да, общения с жителями. Угу. Во-первых, можно позвонить по телефону. Во-вторых, приходят ко мне на прием, который у меня есть официальный, с заявлениями. Можно на встречах, на мероприятиях ко мне часто подходят жители. Вот, например, проводим мы масленицу. Она проходит 1.5 часа. За это время, наверное, у меня, можно сказать, так, это выездная приемная. Ко мне все подходят, да, задают вопросы, просят какие-то вот...
На что-то обратить внимание.
Решить, да, проблемы. Или вот, например, допустим, мы проводим мероприятия как поздравления ветеранов, а также у нас еще есть советы общественности, на которых мы обсуждаем тоже то, что сделано, то, что планируется, я докладываю и, естественно, отвечаю на вопросы и выслушиваю их предложения. То есть на улице ко мне любой может человек подойти и обозначить тот вопрос, который он считает актуальным, а потом уже мы действительно... На встречах уже с коллективами обсуждаем, как там. Ну, то есть у меня нет такой как бы проблемы, где бы встретить, да, значит, человека, который хотел бы мне задать вопрос. А вот когда меня первый раз избрали в 2000 году, там действительно жители были настолько не готовы общаться с представителями власти. И вот я помню, говорю, случай в микрорайоне Топкинский, когда я пробил деньги на благоустройство, там сумма-то была тогда 200 тысяч рублей, но это, ну, в то время это вроде достаточно немаленькая сумма. Я не знал, куда ее тратить. Я обошел весь Топкинский, я стал звонить председателю совета ветеранов, директору школы, заведующим садиком. Я говорю, что нужно вам сделать? Они говорят, да как-то мы не думали, мы вообще не готовы. Нас вообще никогда не спрашивали. И я сам вот нашел там убитый участок возле школы, номер 50. Там площадка сейчас, где там парковка, где там... Раньше мы проводили детские праздники. И вот принял сам решение. То есть, действительно, когда... к тебе люди не обращаются, нет взаимодействия, то самому-то точно трудно что-то представить.
Ну, за 26 лет вы сильно изменили ситуацию в этом плане.
Очень сильно. Сейчас у меня нет проблемы, чтобы
куда потратить деньги.
Да? У меня проблема, где бы найти эти деньги, потому что заявок очень много на разные направления.
Вот я читала в новостях, что вы провели выездное совещание по обращениям жителей, где рассматривали обустройство частного сектора. Специалисты провели осмотр дорог, оценили состояние проездов, их ширину, особенности грунта. Хотела спросить, какие дороги к ремонту запланированы в этом году? Уже определились?
Смотрите, ну, во-первых, конечно, количество дорог и объемы работ, они решаются, очень сильно зависят от финансов. Угу. Значит, к сожалению, денег выделяется на частный сектор ежегодно очень мало. А вот, например, выделили в прошлом году 100 миллионов, в этом году выделили также на весь город 100 миллионов. Но у нас же инфляция, значит, выделили уже миллионов 75-80, да? А вот у меня дорог же не уменьшается количество. У нас в округе около 140 дорог частного сектора. И, конечно, они имеют разную ширину, разную длину. Значит, иногда нам приходится делить деньги на участки дорог. Вот, допустим, мы улицу Первомайскую делали 5 лет. Улицу Енисейскую тоже делали 5 лет участками. И нам подходили жители, говорили, а вы будете продолжать вот это сделать? Да. И, конечно, там вообще ничего не было. А сейчас все, кто приезжает в наш округ, они, конечно, поражаются тому, что как много заасфальтировано улиц, почти все улицы освещаются. Конечно, остаются еще участки, но, опять же, не хватает просто денег. Поэтому, когда приходит время делить деньги на дороги, то мы учитываем время подачи заявки, актуальность. Иногда просто настолько убитые дороги, что дети не могут даже... когда погода портится, дождь идет или снег тает, то они даже в школу не ходили. Вот у нас была такая улица. Сейчас, ну, естественно, конечно, мы это тоже учитываем. Ну, а в основном учитываем, конечно, актуальность и время подачи заявки. Вот иногда обижаются, говорят, мы подали вам заявку 2 года назад, а вы ничего не делаете. Я говорю, ну вот посчитайте сами, мы в среднем делаем 7-8 дорог в год. Значит, и поэтому, ну, при всем желании, я не могу вот 2 года назад, которые жители подали, сделать участок или дорогу полностью. А есть те, которые подали 15 лет назад, и они тоже ждут своей очереди. И у нас как раз в этом году будут делаться улицы, которые... Вот ждут уже 15 лет.
Давайте их назовем.
Это улица Огородная от Чапаева до улицы Фрунзе. Это, ну, очень большая проблема. Там дорога такая непростая. Почему мы еще откладывали? Потому что там денег уйдет немало. Во-вторых, это улица вторая Огородная от улицы Северная. Мы вот в прошлом году сделали тоже ее часть, половина от улицы Дмитрия Пожарского, а сейчас вот делаем вот улицы Северные, они соединятся, длинная улица, ну, зато нам позволит очень много повысить качество проживания жителей большого количества домов.
Там прямо асфальтирование будет, да?
Там асфальтирование, да. Вот в прошлом году мы асфальтировали в этом. У нас есть улица такая, Дмитрия Пожарского, которая состоит еще из 2 полян, примыкающих к центральной улице Дмитрия Пожарского. Если саму улицу Дмитрия Пожарского мы сделали лет 15 назад, то поляны вот эти, которые тоже большие объемы, а одна сейчас вот поляна состоит вообще из 2 частей еще, как бы разделяющихся домами. Так вот, в этом году мы завершаем Дмитрия Пожарского, и там, ну, наконец-то все заасфальтируем. Конечно, жителям непонятно, но еще это происходило и потому, что раньше в мой округ входила улица центральная Дмитрия Пожарского с одной стороны, а с другой стороны и поляна, и как бы улица Дмитрия Пожарского, это уже другого депутата была.
Другой округ.
Ну, да, другой округ. И, конечно, деньги как бы тратить на другого депутата мне не хотелось. А тот депутат как бы не занимался частным сектором, его уже давно нет. И поэтому передали все вот эти улицы, нижнее как бы Радище, нижнее, среднее Радище передали теперь в округ 21, и теперь, конечно, все легло на меня. И Верхняя Марата тоже раньше не входила. Но мы сейчас очень много заасфальтировали улиц, но они не входили, а сейчас уже они тоже многие заасфальтированы. Но мне пришлось пожертвовать теми улицами, которые были изначально и жителям мне, конечно, пришлось объяснять, почему вот им, ну там были вообще убитые дороги. То есть вообще, можно сказать, нога власти не ступала. Поэтому дороги, вот мы, то, что вы отметили, что мы выезжали, как раз мы и измеряли все вот эти вот объемы, исходя из тех денег, которые выделены на мой округ, да, на 21-й. И там каждая дорога имеет разную ширину, например, там на что-то нужно обратить внимание, там, допустим, колодцы какие-то и так далее. Я все равно округ более-менее хорошо знаю, поэтому вот лично участвую всегда вот в этих вопросах.
Я знаю, что у вас прошла встреча с жителями Радищева 184. Говорили о спортивной детской площадке. Что там?
Да, вот я сегодня сейчас тоже приехал к вам на передачу. Мы тоже в очередной раз встречались со старшим дома 184. Территория спортивной площадки относится именно к этому дому. Угу. Спортивная и детского городка. Вообще мы сделали это все в прошлом году. Но у нас хватило только на строительство детского городка и спортивного сооружения, но еще мы ограждение сделали. А в этом году мы решили продолжить и решили положить резинопол на этой площадке, потому что, ну, просто вот он нуждается, вот эта площадка нуждается в резинополе, и тогда это будет уже законченный объект. И поэтому мы встречались сегодня еще и с представителями городской среды, которая занимается озеленением, и как раз обсуждали вопрос, какие деревья, вот, ну, чтобы было вот, действительно уютно. Было уютно, да, нужно часть деревьев вот, снести, потому что они уже, ну, можно сказать, наладан дышат, а некоторые, да, мы еще будем расширять там тротуар, поэтому необходимо еще и технически чисто вот, снос. Ну, естественно, нужно сразу компенсировать посадкой, поэтому мы обсуждали, какие деревья, в каком месте. Ну, то есть, эти проблемы возникают всегда. И, конечно, когда наступает весна, и начинается время планирования и выполнения работ, конечно, такое горячее время, когда мы постоянно встречаемся с жителями на разных объектах, какие-то там недоделки, или, может, что-то меняем в ходе работ, там, ну, вот уже видим, что вот неправильно маленько все идет, и приходится тоже принимать участие. Да.
Юрий Демидович, финансирование же идет не только из бюджета города, но есть еще и такой фонд поддержки избирательных округов. Как вы определяете те объекты, которые готовы вот по этому фонду выполнить?
Ну, прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что фонд поддержки избирательных округов — это тоже из городского бюджета.
Да, я тут оговорилась.
Поэтому это никаких личных денег здесь нет. Это просто мы создали такой механизм. Это компромиссное решение администрации и депутатов. Создали такой механизм, который позволяет решать небольшие проблемы, но очень важные, актуальные, до которых очередь, наверное, если бы вот мы бы обсуждали их все вместе на Думе, то, наверное, не дошла бы до них очередь никогда.
Это такая мобильность получается.
Это очень мобильно. Да, во-вторых, это очень адресно, и вот те как раз вопросы, вот вы сейчас вот затронули и детский городок, и это как раз вот по фонду, потому что, ну вот раньше, допустим, представьте, когда у меня был округ, входил микрорайон «Зеленый», «Искра» поселок, микрорайон «Топкинский» и часть «Радищева», а выделяли один городок. Вот как вот другим депутатам, допустим, хорошо, у них, ну, например, там микрорайон Университетский или Первомайский, они один городок поставят большой, и все видят, и все знают, что депутат работает. А как мне? И, конечно, мне вот изначально приходилось и биться за большее финансирование, и как-то дробить все эти вот, ну, поэтому, и причем приходилось-то доказывать, понимаете, всей Думе, чтобы они поддерживали. Это.
А теперь... не только центр надо поддерживать, развивать и содержать. Да,
что... Ну, кому-то было понятно, кому-то непонятно. В частном секторе, допустим...
В отдаленных районах тоже люди живут.
Да, а дороги в частном секторе у депутатов тоже не у всех есть. Поэтому то, что вот такой появился фонд, мы можем вот, и на дороге в том числе, и это мы используем тоже. То есть какие-то важные вопросы, которые уже давно ждут своего решения, но можно их оперативно решить в течение года. Не нужно 10 лет доказывать.
Угу. Вот мы можем какие-то объекты назвать, которые вы планируете в этом году из фонда сделать?
Конечно. Мы вот, во-первых, детский городок, дом 47-48, большой такой детско-спортивный городок. Я бы сказал, он территория большая, и там демонтаж произойдет старых конструкций, и будет там новый городок. Также я бы хотел сказать, что как раз резинопол, укладка резинопола возле дома 184-го, это тоже
вот, фонд, да?
Да. Кроме того, ну, наверное, может быть, я много займу времени, если буду перечислять все, но я просто скажу, что мы еще вот с этого фонда помогаем соцучреждениям регулярно. Например, мы оснастили компьютерными классами школу 50 и школу 73 в Радищево. Мы вот в этом году, например, да, школа искусств у нас регулярно получает средства на какие-то музыкальные инструменты. В этом году еще на новое сиденье, значит, в актовом зале там и вообще как бы реконструкция. Кроме того, детские сады все получают. На разные там вопросы, там, допустим, ремонт входной группы, допустим, кто-то там площадку там для занятий правилами ГАИ там и так далее, кто-то там ворота установить и так далее. Ну, действительно, если бы они вот обращались через департамент образования, то не хватило бы, скорее всего, на них денег. А мы можем дополнительно еще вот участвовать в этом.
В решении, какие объекты включить в список на текущий год, сами жители принимают участие, или это лично ваше решение?
Нет, ну мы же свои-то решения, я еще раз подчеркиваю, что я не живу в этом округе, да, и поэтому у меня решение основывается на обращениях, на заявках жителей.
Угу.
И мы еще раз подчеркиваем, что учитываем, конечно, время обращения этих жителей. То есть, если обратился в этом году, то не факт, что получится сделать в ближайшее время. Но кто-то к нам обращался 5 лет назад,
угу.
и мы это тоже планировали и так далее. Ну вот, например, контейнерная площадка углубленного типа, их называют еще молоками. Мы вот в этом году будем устанавливать тоже из фонда поддержки избирательных округов возле дома 21-го. Там, ну, это очень... Вот у нас в Топкинском уже несколько таких территорий, где эти молоки устанавливаются. Чисто, собаки не бегают рядом. Значит, потому что там это имеется как бы крышка, то есть он
закрытый.
И входит туда, значит, мусора, ну, примерно около 5 контейнеров таких металлических обычных. То есть он еще и емкость большая.
Угу.
Приезжает машина, все чистенько, значит, и вот мы вот по просьбам жителей будем это тоже делать. Но есть проблемы через администрацию, это сложно, потому что, к сожалению, Министерство жилищного хозяйства области не включило в перечень объектов, которые РТНО могли бы, значит, делать или субсидировать хотя бы город Иркутск или и другие муниципальные органы. Молоки, то есть контейнеры углубленного типа, 3 года уже добиваемся, они как-то игнорируют.
Ну, это такие вот текущие моменты, которые
да.
вы решаете в рамках фонда. А давайте поговорим о более глобальных, наверное, проектах. Вот мы с вами в прошлой передаче, на прошлой встрече говорили о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса. На какой стадии находится?
Ну, во-первых, была стадия проектирования. Значит, она, к сожалению,
давайте напомним, где
затянулась. Это возле дома 54, на месте площадки, где стояли металлические гаражи, их давно уже перенесли, как бы, и вообще все должно было давно закончиться. Но, к сожалению, у нас сейчас закон так действует, что участвовать в аукционе на проектирование может вообще любой гражданин, имеющий лицензию или организация, расположенная в любой точке России. И у нас постоянно выигрывают иногородние, из-за чего как бы усложняется взаимодействие, значит, контроль, естественно. И вот получилось так, что когда проектировалось, дважды мы уже выбивали деньги, вот второй раз сейчас уже было проектирование, и причем, что удивительно, что первый раз, когда фирма из Красноярска выиграла, то она не смогла довести проект даже до экспертизы. И мне пришлось снова добиваться денег опять вот на проектирование. И самое удивительное, что фирма та же самая выиграла. Я говорю, каким образом это может быть, если она уже показала себя недоброкачественной? Но, к сожалению, вот такой... Они говорят, а как мы могли отказать? Ну, вот они предложили самую низкую цену. Так вот, это затянулось.
Угу.
Вообще они должны были закончить еще, по-моему, 2 года назад. Но все же хорошая новость есть. Наконец-то, около месяца назад, они прошли государственную экспертизу, и теперь уже проект появился. А теперь, конечно, задача найти деньги на строительство. Но у нас, опять же, согласно закону федерального, что спортивные объекты могут строиться после проведения предварительной процедуры объявления конкурса на частно-муниципальное партнерство. А может, кто-то вообще в частном порядке захочет построить вот это спортивное сооружение, и тогда не надо будет вкладывать в муниципалитету. То есть такой конкурс будет проводиться, и только после этого, если откажут, тогда можно выходить на софинансирование уже области.
То есть это время.
Это время. Но самое-то главное, что еще и у нас время такое, что вы, наверное, знаете, какие большие проблемы с бюджетом в областном центре. Там уже бюджет сократился примерно на 20%, и поэтому все вот такие проекты, я думаю, что будут придержаны, скорее всего. Возможно, заморожены, если что-то не изменится. Ну, конечно, много проблем там, да, вы сами знаете, какие у нас в России происходят, и высокая ставка, во-первых, рефинансирования, и, конечно, СВО, ну и санкции против России.
Угу.
Все это отражается на значит, наших возможностях. Ну и, конечно, наверное, и управление само, наверное, в области тоже не совсем, наверное, правильно сработало, что допустило такой дефицит бюджета. Поэтому, ну шанс уже есть. Наконец-то мы прошли...
Будем верить.
Как минимум...
Вначале вера умирает последней.
Да, как минимум 3 года, значит, этот проект будет актуален, и можно будет... Значит, рассчитывать. И, думаю, тоже очень хорошая новость. Уже с третьей попытки был проведен конкурс где-то в ноябре месяце на проектирование детского садика «Сказка»
в Радищево.
Там тоже, значит, все время выигрывают иногородние фирмы, выигрывали. Значит, и вот дважды они выигрывали, значит, и дважды не доходили до экспертизы. И ничего с этим сделать нельзя, закон не позволяет, как бы, вот, ну, сказать,
закон что... федеральный.
Да, закон федеральный. Но в этот раз удалось выиграть иркутской фирме. И, насколько я знаю, проектирование идет успешно. И даже думаю, что в ближайшее время будет, наверное, уже закончено и доведено до подачи документов в госэкспертизу. Вот если это будет, то это, конечно, ну, это будет чудо, да? Хотя вот еще 10 лет назад этот детский садик, когда начал проектироваться, в рейтинге областного правительства он стоял номер 1. И если бы он был бы спроектирован, его бы давно уже построили. Ну вот все упирается, видите, вот такие как бы нюансы.
Законы, да.
Да, а школа искусств еще тоже, это наш долго играющий проект, значит, тоже я уже дважды добивался того, что находились площадки для проектирования. И в последний момент, когда проектировщики выходили, выяснялось, что эти площадки не приспособлены для школы искусств. То есть, когда вот площадка, ну, выделялась, архитекторы же, наверное, знали, да, условия, какие нужны. И вот одна площадка, мы в Топкинском, возле заправки, сейчас газовая заправка, так оказалось, что нельзя строить такие учреждения в радиусе 50 метров, от границы земельного участка, даже не от самой заправки, mm-hmm. вот если граница земельного участка, а 50 метров это почти сам весь участок. И получается, что сейчас опять по новой, мы вот уже нашли новый участок, и ведется работа по тому, чтобы вот его сформировать, и архитектору уже, и совещание с комитетом по социальной политике, и с жителями. То есть все уже как бы ждут этого решения, но пока сейчас вот у нас зависла регистрация этого земельного участка, ну, то есть, как бы, точнее, не регистрация земельного участка, а формирование самого земельного участка, потому что там у нас мешались некоторые дополнительные еще проблемы. Но и после того, как будут уже внесены изменения в кадастре, потому что были ошибки выявлены, то тогда, возможно, будет уже тоже переходить к конкурсу, к организации конкурса и проектированию. Но это, думаю, что не раньше, а чем через год.
Вот я вас слушаю и понимаю, сколько нюансов, которые не видны и непонятны, наверное, простому обывателю. Одно за одно цепляется, люди ждут какого-то результата, вроде как видят, что двигается медленно, почему и как, и что, ну, сложно понять.
Правда,
а
каждому
вот
не объяснить.
Такие, да, каждому не объяснишь, это точно. Еще одна проблема острая. Маратовская развязка, о ней мы тоже говорили.
Да.
Там что?
Вот, слушайте, ну, действительно, я не знаю, то ли я такой везучий, ну, это вот, как я говорил, что вот сейчас открыли культурно-досуговый центр «Марат». Больше 15 лет я занимался тем, чтобы доказать, да. Значит, и добиться его, значит,
открытия. И Атаркутян, вам большое-большое спасибо за
это. Кстати, там сейчас вообще попасть невозможно. Кипит, да. Кипит просто, действительно. Там очень много и направлений деятельности, и там люди себя, конечно, находят, и там даже йога есть. И я уж не говорю о художественной школе, о хореографических кружках, там, и хоре тоже. Ну, хореография, это в смысле танцевальная там,
а
да?
Песенная,
и классические, значит, и...
Ну, очень нужная.
То есть, да, очень оказалось востребовано, и даже мэр недавно как раз выступал и говорил, что да, вот культурно-досуговые центры востребованы для города Иркутска. Но мы, наверное, были такие первые. И также маратовская развязка. Ну, примерно в одно и то же время я стал заниматься. И даже мне удалось доказать важность ее не только в мэрии, депутатам, но и уже многим губернаторам. Все губернаторы, которые сейчас последние, там, 3-4 губернатора, они про маратовскую развязку знают и готовы как бы участвовать. Но там тоже были и юридические сложности и так далее. И даже выделялись деньги на проектирование еще при Якубовском. И в конечном итоге проект оказался некачественным и был отложен. Сейчас деньги по новой выделили, депутаты поддержали мою инициативу. В прошлом году наконец-то состоялся аукцион, нашлась организация, которая проектирует, кстати, из Новосибирска. Я общался с ней. Кстати, у нас как раз на депутатских слушаниях этих в этом месяце планируется обсуждение итогов, ну не итогов, точнее, промежуточных итогов, да, проектирования маратовской развязки. Так что процесс идет. Значит, насколько быстро, вот я думаю, что мы, ну и качественно, мы уточним в четверг, ой, точнее, в среду на депутатских слушаниях. В следующую среду. Угу. Там предполагается, что будет два уровня. Конечно, если бы ее сделали, это было бы великолепно.
Вот я слушаю, там не довели до экспертизы проект, тут отложили, да. Тут не сделали. Вообще, вот товарищи, которые берут эти проекты в работу, они какую-то ответственность несут за то, что они выполнили?
Нет.
То
есть... им просто деньги не платят, и все.
И все, и они...
Понимаете, ну, и, конечно, если они несколько раз так сделали, то можно потом их как-то...
Недобросовестные.
Недобросовестные, как бы, подрядчики. Но это тоже процедура очень непростая, как бы, и нужно доказать. Для чего они набирают? А когда вот они берут хорошие проекты, им нужно, как бы, в своих документах
показать количество
да, чего они проектируют.
А время уходит.
И я думаю, что они вот для этого, наверное, берут. Может, ну какие-то что-то работы проводят, конечно, но в основном у них, наверное, другие там планы,
приоритеты,
да, и они вот, а этим потом просто закрывают, ну, не получили. Зато там выиграли конкурс, потому что это тоже для них это важно.
А в списках
это мое субъективное мнение, на самом деле я не знаю, почему они так делают, но, скорее всего, это один из вариантов.
Возможно, имеет место быть и такой выход. Юрий Демидович, мы с вами встречаемся в мае. Не только месяц, но и год у нас в рамках празднования Дня Победы. Как вы этот праздник отметили у себя на округе?
Ну, мы традиционно отмечаем несколько праздников ежегодно. Это 23 февраля, 8 марта, 9 мая. Масленицу, кстати, стали сейчас теперь тоже практически каждый год отмечать, ну, провожать там, да, зиму. Детские праздники, которые нам еще предстоят. И День пожилого человека, и новогодние праздники. Вот у нас на 9 мая, День Победы, всегда проводятся концерты. В школах собирается очень много людей, практически полные залы. И как раз, ну, большую часть, конечно, номеров это организовывают сами ученики и преподаватели общеобразовательных школ. Но вот в Топкинском участвует еще школа искусств, тоже дети. И мы как раз даже были заинтересованы, чтобы они участвовали, потому что, значит, они все же что-то, ну, дополнительно вносят. Хотя большинство из них тоже ученики школы номер 50. Кстати, в школе 50 еще появилась там танцевальная студия. То есть школы развиваются, а мы еще со своей стороны помогаем какие-то новые номера. Вот, например, там фронтовая рота сейчас появился, такой это коллектив. Кстати, базируется тоже в культурно-досуговом центре «Марат». Это руководители, по-моему, 7 человек, руководители музыкальных коллективов, то есть они сами руководители, сами все баянисты, и они за сами еще и песни поют тоже, то есть не только учат других, да, но еще и поют, и их очень тепло встречают всегда. Также мы вот в этом году привлекали еще и ансамбль классического танца, тоже из кинотеатр, ну, бывший кинотеатр, культурно-досуговый центр «Марат». Поэтому, и, конечно, у нас ветераны, которые приходят, получают определенные подарки, и мы сделали специальные значки в честь Дня Победы. Я думаю, тоже это как бы вот на память и не только ветераны, но и артисты получали, и ребята, которые там приходили, и родители артистов.
Останется, да.
То есть поэтому, да, наша задача, чтобы, ну, во-первых, помнили, и, во-вторых, встречались между собой. Это же, понимаете, это, наверное, единственная вот сейчас площадка, где люди старшего возраста могут пообщаться, встречаться, да, знакомиться и пообщаться, да. Потому что особо-то они никуда не ездят, а здесь все же, ну, не так далеко пройти, и зато у них есть действительно возможность там, ну, увидеть тех, с кем они, можно сказать, даже росли еще в детстве, вот, и вот увиделись, о, привет, там, 20 лет не виделись, а здесь... Поэтому мы создаем такие условия и проводим еще, как вы знаете, регулярно конкурсы, там, фестиваль хоров, битва хоров, «А ну-ка, бабушки», И поэтому, ну, то есть различные мы создаем как бы условия для того, чтобы люди могли проявить себя, вспомнить свои мечты и реализоваться.
Юрий Демидович, большой объем работы, 26 лет в Думе. Где черпаете энергию, вот желание заниматься этим? Потому что, ну, же бывает такое, как говорят, профессиональное выгорание, наверное, у депутата такое может быть или нет? Где черпаете
Ну, я думаю,
вот
может быть, конечно. Но, понимаете, у меня вдохновение, прежде всего, то, что я пошел в депутаты по просьбе руководителя детских садов, школы и части, значит, жителей моего округа, которые, ну, собственно, предложили мне стать депутатом в тот момент, когда мы по конкурсу выиграли здание, бывшая детская инфекционная больница, это на Шевцова 68, и стали его возрождать. То есть начали делать реконструкцию, подводить коммуникации. И тогда у меня состоялось знакомство с ними. Значит, и поэтому они сказали, что слушайте, ну вот это было бы важно, чтобы вы стали нашим депутатом, потому что предыдущих депутатов мы получаем только открытки с поздравлениями каких-то праздников. Они отчитываются, там, например, спортивный зал отремонтировали. У нас как крыша бежала, так и бежит. Ну, а вот они отчитываются, что то сделали, это сделали. То есть, как бы я получил, во-первых, наказ, да? А во-вторых, я как гражданин созрел, когда мы переехали вот в это здание детской инфекционной больницы, то это оказалось просто ужас. Кругом помойки, значит, свалки несанкционированные просто кучами. Мы вот с территории бывшей больницы вывезли, наверное, больше 50 КАМАЗов только, ну, как центральная свалка была, да? Кругом разруха, дороги все убиты, освещения нет. И, ну, про детские городки, спортивные площадки вообще говорить не приходилось. И я как гражданин созрел, понимаете? И я как бы подумал, что мне надо, ну, реально понять, почему такая разруха. Или там все воруют, или тупые просто сидят. И вот я пришел, когда, что, конечно, я встретился с элементами и того, и другого, но, по крайней мере, мое участие помогло осознать, что многие вопросы не решаются не потому, что не хотят, а потому, что про них просто не знают. И когда вот я вот первое время я занялся благоустройством, потому что это было самое важное, самое актуальное для жителей, то теперь я уже занялся социальными вот этими объектами, которые хочется довести до конца, как вот культурно-досуговый центр «Марат», как вот «Маратовская развязка», физкультурно-оздоровительные комплексы и детский садик. Но я людям обещал. И теперь это меня, как бы, понимаете, подстегивает, потому что я мой принцип сказал, сделал. А я вот сказал, сделал, а меня подвели опять вот очередная там организация или какие-то другие обстоятельства. Поэтому, ну, хотелось бы довести все это до разрешения. Наверное, и потом уже с миром, да, можно уйти как бы на замену себя.
Ну, можно и уйти, а можно и решать новые задачи, они всегда
можно,
появляются.
Можно, да, ну, может быть и так, да. Может быть, фонтан вроде еще захотел.
А почему
сделать.
И нет, да. Юрий Демидович, адрес приемной и часы приема, дни приема.
Да, улица Шевцова, 68. Телефон 33-78-08. Можно приходить с 10 до 5 часов, там помощник всегда сидит, и можно или созвониться, или написать заявление. А я принимаю один раз в месяц сейчас, потому что я вот еще являюсь заместителем председателя Думы, и там тоже вопросы различные возникают. Много инициатив тоже мы в это вносим. Поэтому я думаю, что уточнить, когда вот я принимаю, это можно позвонив по телефону, я просто сейчас реально вот не помню.
33-78-08.
Да, все правильно.
Все правильно. Наши постоянные слушатели, ну и жители вашего округа в том числе, знают вас не только как деятельного такого активного депутата, но и как творческого человека. Певец, музыкант, лауреат всесоюзного конкурса самодеятельности, финалист второго городского конкурса караоке в Иркутске. Далее, писатель, финалист международных литературных конкурсов «Славянские традиции», «Белая скрижаль», «Новые имена», третьего международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Вы член Союза писателей России. На собственное творчество хватает времени? Как сейчас? Да, чем занимаетесь?
В целом, конечно, сделано немало, 8 книг написано. Однозначно этого недостаточно. К сожалению, я вот, наверное, последних года 4 как-то отошел маленько от этого, но не потому, что мне нечего писать,
да?
а потому, что мне надо было, наверное, осмыслить то, что я уже сделал, да?
Набрать
Может
материал,
быть,
да?
Да, ну, наверное, набрать материал в том плане, что прожить эту жизнь и, может быть, по-новому взглянуть на некоторые вещи. Хотя мои книги вот вышли недавно, например, 2 года назад в издательство «Эксмо», «Загадка старого дома». Она такая достаточно популярна. Они, кстати, продаются и лит-рестом. Можно аудио послушать тоже книгу. И там вот книга вот эта вышла, и вторая книга. Это «Доктор Добронрав», которую я бы тоже рекомендовал. Она, в принципе, много, конечно, и из личного, но, конечно, не надо воспринимать ее как это там автобиография или... Значит, какая-то летопись жизни Юрия Коренева, там это художественное произведение, которое просто, ну, некоторые моменты, конечно, из жизни там тоже присутствуют.
Там, да, не прослеживается, их прям видно. И некоторые фамилии, имена изменены, но читаемые.
Да, но на самом деле, и кроме того, еще нужно сразу же сказать, что там на 100% верить точно нельзя этому, потому что там написано, что я там условно был 2 раза женат, там, значит, и одна жена у меня погибла в авиакатастрофе, но это на самом деле не я, это доктор Добронравов.
Художественный вымысел.
Да, конечно.
Все понятно. Пожелания радиослушателям?
Ну, я в связи с тем, что у нас действительно такое время неопределенное, и, конечно, много вызовов у нас и международных, и внутренних, я желаю всем, прежде всего, здоровья, надежды на лучшее. И как бы нас жизнь не ломала, мы прошли уже многое в России и в Советском Союзе, и Первую и Вторую мировую войну там, да, и прошли различные перестройки, и ельцинские времена, и сейчас, я думаю, все мы это пройдем и все преодолеем, поэтому верьте, все получится, и все, что мы планируем, осуществится.
Как в песне «Нас бьют, мы крепчаем».
Да.
Спасибо, Юрий Демидович. Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях сегодня был депутат по 21-му избирательному округу Иркутска Юрий Демидович Коренев. Телефон приемной 33-78-08. Звоните, делайте заявки, разговаривайте, обозначайте проблемы, а может быть, позвоните и скажете спасибо. Тоже будет приятно. Юрий Демидович, еще раз спасибо вам, что к нам пришли. Ну и
спасибо вам тоже.
Не теряем связи, мы всегда ВКонтакте. Приходите к нам еще.
Хорошо. До свидания.
Люблю мой город нежно, пламенно. Люблю тебя, моя река, где в берег бьются волны памяти и отражаются века. Здравствуй, улица большая, по тебе шагаю я. Здравствуй, храмов дочь меньшая, церковь спасская моя. Здравствуй, храмов дочь меньшая, церковь спасская моя. Кружится снег над белым городом, над суетою колдовской. Ангарский мост пушистым воротом висит над зимнею рекой. Вижу Тихвинскую площадь, вижу гордый белый дом, каждый камешек на ощупь. Знаю, в городе моем каждый камешек на ощупь. Знаю, в городе моем. Байкал священный дышит холодом, но как в обители святой. Горит лампадой сердце города, всех согревая добротой.
здесь вершится жизнь и повесть, и поет, поет с утра светоносная, как совесть. Голубая Ангара, светоносная, как совесть. Голубая Ангара. Вершится жизнь и повесть, и поет, поет с утра светоносная, как совесть. Голубая Ангара, светоносная, как совесть. Голубая Ангара. Здесь вершится жизнь и повесть, и поет, поет с утра светоносная, как совесть. Голубая.